На седьмой день пребывания Вьяса в Хастинапуре к нему заявилась целая делегация дворцовых и храмовых брахманов почтить великого мудреца, а также обсудить с ним кое-какие не вполне ясные места из священных вед. Уж кто-кто, а Вьяса, расчленитель Святого Писания, должен был знать ответы на все вопросы. Однако ни почитания, ни обсуждения не получилось. Когда достойные брахманы-советники пересекли парк и уже почти добрались до летней виллы, где обитал мудрец, им показалось, что вход в виллу взорвался, словно по нему шарахнули небесным оружием. Прямо на глазах у оторопевших жрецов дверь покоев черного островитянина распахнулась, и из нее кубарем вылетел насмерть перепуганный слуга. В спину слуге ударился некий предмет и со звоном покатился по плитам. Сперва дважды рожденным почудилось, что это метательный диск опекуна мира, но разгадка оказалась проще. Серебряная миска с остатками еды, только и всего. И если сюда еще раз сунется какая-нибудь зараза, кроме Гопали... Долетел из недр здания вопль Вьясы, сопровождаемый злобным шипением крошки. «Прокляну, как сур свят, прокляну! Будете потом у меня 300 лет в семьях прокаженных псаяцев рождаться! Я вам покажу, как! Я вам...» Брахманы почли за благо не искушать судьбу и поспешно ретировались. И царедворцы, и гость не выдержали одновременно. Только Вьяса отправился к матери, а сановники — к регенту. Грозный внимательно выслушал сбивчивые жалобы, задумался, а чтоб не мешали думать, для начала тоже послал жалобщиков к матери. «Есть одна такая мать в трехмирье, которая, небось, замучилась разбираться с посланными к ней. Однако проблема это не решала, и регент с тяжелым сердцем двинулся к покоям царицы, где и застал черница. Тот беседовал с откинувшейся на подушках Сатьявати. «А вот и мой самый сводный братушка пожаловал», — хмыкнул Вьяса, обернувшись на звук шагов. Не услышать тяжелую поступь Грозного мог только глухой, и то вряд ли. «На тебя мои придворные жалуются», — хмуро сообщил Ганге, присаживаясь рядом. — Да, — живо заинтересовался рыжей бородой. — И чем же им не угодил бедный отшельник? — Не кривляйся. Сам знаешь, чем. Кора твоя уже полдворца до смерти запугала. Люди от тебя шарахаются. Говорят, ты обещал проклясть каждого, кто сунется в твои покои.
— Обещал и прокляну, — с вызовом оскалился Вьяса.
— Сами виноваты. Думаешь, я не слышу, что они мне в спину бормочут?
— Так-то у вас в Хастинапуре гостей принимают.
Ганге отвернулся, не найдя что возразить, и тут заговорила Сатьявати. Скрип ее старческого голоса отчетливо прорезал сгустившуюся было в комнате тишину.
— Ты хотел знать, зачем мы пригласили тебя сюда?
Чернец невольно вздрогнул. — Да, мама, — тихо произнес он совсем другим тоном. — Мне плохо здесь. Я бы хотел поскорее вернуться на свой остров и забыть ваш Хастинапур, как дурной сон. Скажи, зачем я вам понадобился? Я мог бы узнать это сам, но хочу услышать ответ от тебя. Или от тебя? Он обернулся к Ганге, и тот не выдержал взгляда двух янтарных углей, пылавших в полумраке комнаты. Отвел глаза.
«Лунная династия угасает». Голос старухи был ровным и все таким же скрипучим. «Ты знаешь, что у Ганги больше не будет детей. На днях умер мой последний сын от Раджи Шантану. Умер бездетным. Царский род вот-вот может прерваться, а ты сам понимаешь, что это означает. Не только адские муки для душ предков, но и развал государства, междоусобицы, кровь.
Старуха закашлялась и надолго умолкла, переводя дыхание и собираясь силами. Вьяса терпеливо ждал, что было на него совсем не похоже. Даже если он уже и понял, к чему клонит его мать, то не подал виду. Только сейчас Гангия заметил в углу свернувшуюся кольцом кобру, которая слегка приподняла голову. Казалось, крошка внимательно прислушивается к разговору.
«Но у моего умершего сына остались две жены, Амбика и Амбалика.
Они еще достаточно молоды, чтобы родить здоровых сыновей. Помнишь старый обычай? В случае смерти бездетного главы государства брат покойного приходит к его жене, и их дети наследуют престол. Если же брата не найдется, для этой цели может быть приглашен любой благородный брахман. Ты, Вьяса, подходишь и так, и так». Сухой смешок царицы разлетелся вдребезги, не успев начаться.
«И еще эдак. Думаю, мой муж был бы доволен, зная он правду. Впрочем, сейчас он знает все. И мы не будем больше тянуть с этим делом. Завтра ты возляжешь на ложе с Амбикой и Амбаликой. Надеюсь, они тебе понравятся».
Сатьявати снова засмеялась.
На черном лице Вьясы ясно отразилось смятение, которое он не сумел скрыть. «Я... нет, я не хочу, мама! Я отшельник. Мне не подобает».
«Ты что, собрался умереть, не оставив потомства?» — жестко спросила Сатьявати. «А потом целую вечность радовать ад своим присутствием?»
«Нет, но я пока не думал об этом. У меня еще будет время».
«Это время пришло. Кроме того, подумай лучше о Радже Шантану и его предках, о всей лунной династии, раз уж твоя собственная судьба тебе безразлична. Неужели ты намерен обречь их всех на адские муки?»
«Нет, но я не готов». Странно было видеть Вьясу в растерянности. «Я боюсь, что у меня не получится».
«У тебя впереди целый день, чтобы подготовиться. Или тебе недостает мужской силы? Ты ведь подвижник, а у таких, как ты, семя не пропадает зря».
«Да с этим у меня все в порядке!» Досадливо отмахнулся чернец, но было видно, что уверенность его напускная. «Просто я еще ни разу не был женщиной. Кроме того, ты ведь знаешь, как я выгляжу. Что, если жены Вичитры?»
«А, вот ты о чем, сынок». Мягко улыбнулась Сатьявати, как умела это делать давно, в другой, прошлой жизни. «Не бойся, царевны будут предупреждены. Тебе понравится».
Ее морщинистая рука пауком проползла по мохнатой шкуре шарапхи-восьминожки, служившей одеялом. Нашарила ладонь сына и ободряюще сжала ее.
«Пойми, сынок, так надо. Все будет хорошо».
«Все будет хорошо», — эхом прошептал черный островитянин, глядя куда-то в одному ему ведомую даль.